Если вы проводите диспуты с представителями любой неоиндуистской секты, которая признает Бхагавад-гиту, здесь вы можете выстроить общение с ними следующим образом. Надо сразу им заявить, что Бхагавад-гита – это апология гражданской войны. Но вы должны прочитать гиту несколько раз перед этим. С чего начинается гита? На поле Курушетра собрались и две армии, одна стоит против другой. И вот Арджуна, принц, из-за которого начинается это сражение, выезжает на середину поля битвы, а его возничим является, его кучером является никто иной, как сам Кришна. И Арджуна, посмотрев на одну часть армии, на другую, он обращается к Кришне и говорит: здесь мои родственники, и тут мои родственники, это была гражданская война, здесь мои дяди, братья, кузены, здесь тоже там братья, дяди, там близкие. Я не хочу, чтобы началась война, чтобы родственники стали убивать родственников. Арджуна, кстати, мне очень понравился, когда я читал гиту первый раз. Он более по-христиански так мыслит, а Кришна как демон начинает его отговаривать. И весь диалог Бхагавад-гиты – это убедить Арджуну, что надо устроить эту бойню между родственниками, близкими людьми, людьми одной веры, одних традиций. Это один аспект, на который можно обратить внимание. Другой очень важный аспект. Арджуна беседует с Кришной, и Кришна рисует перед ним картину мироздания. И в какой-то момент Кришна говорит: не было такого времени, когда моего «я» атома не существовало, и твоего «я» атома, это обусловленная душа, не существовало. Отличие мое от тебя, я помню все свои жизни, ты живешь только этой жизнью. Какие выводы мы делаем из этих слов Кришны? Бог не является творцом человека, он вечный попутчик. То есть он не творец, он попутчик. Его отличие заключается только в знаниях, которые он имеет, но которыми не может воспользоваться обычный человек, потому что он их не имеет. Таким образом, умаляется как бы значение Бога как Создателя. И вот здесь индусы делают такой ход. Они говорят: нет ничего подобного. Время циклично. Брахман, высшее божество, выдохнуло, и творятся все миры. И опять поле Курушетра, опять разговор Арджуны с Кришной, опять ты родился, опять ты поехал на велосипеде, упал, расквасил нос, опять эти православные собрались в своем лагере. Потом Брахман вдохнул, все возвращается назад, выдохнул, и все повторяется. Владимир Сергеевич Соловьев, русский философ, христианин, называл такую бесконечность дурной бесконечностью. Вот запомните это словосочетание. Дурная бесконечность. Почему же она дурная? Никто ничего не может изменить. Никто ничего не может исправить. Все возвращается абсолютно на круги своя, все ошибки повторяются. И вот очень важно как раз им показать, что христианское представление о времени, оно другое. Бог творит материю, значит, Он же творит пространство и время, потому что материя и время – пространство, это неотделимые такие понятия. Он виновник всего. Иоанн Дамаскин пишет, что Бог творит мир из желания поделиться своей благостью со многими тварными существами, то есть ввести их в радость общения, о любви, о лиц Святой Троицы. Их учение о перевоплощении. Какие аргументы мы можем использовать по поводу этого учения? Арджуна спрашивает Кришну, зачем это нужно, вот это колесо перевоплощения. И Кришна отвечает очень интересно. ты должен достичь, вот твоя обусловленная душа, атома, должна достигнуть такого состояния, когда она уже не будет перевоплощаться. Когда ты будешь обитателем райских планет, сразу возникает вопрос. По понятиям индусов, мир существует миллиарды миллиардов лет. Почти вечность. И ожидает его еще миллиарды миллиарды лет. Поэтому можно спросить, а если вечность грядущая не довела Арджуну до этого состояния, то что сможет... То есть вечность прошедшая не довела Арджуну до этого состояния, то что может сделать вечность грядущая? Вот это их озадачивает. Потом очень интересный такой совет в свое время мне дал Алексей Ильич Осипов. Я однажды, ну это такой деятельный совет, я однажды привез в Троице-Сергиевскую лавру на экскурсию 75 кришнаитов. Я созвонился с лаврой, с монашеской братьей и с академией. Нам выделили актовый зал в академии, и Осипов с ними общался там 3 часа, беседовал. А до этого их, значит, монахи водили, делали им экскурсию. А после всего этого я их повез в Малинники, где водопад, источник, и там отмывал их всех. А бабушки наши реагировали очень интересно. Ой, батюшка, правильно ты их привез. Пусть отмывают, это все отмывают. А ребята, когда потом сели в автобус, там большой автобус мы наняли, они говорят, отец, мы не знали, что вот рядом с Москвой такие святые места есть, такие интересные вещи. Так вот Осипов, беседуя о реинкарнации, привел очень интересный аргумент. Он задал им вопрос. Если от вечности, неважно, как вы понимаете, отнять 100 лет, сколько останется? Они говорят, вечность. Он спрашивает, а если 500 лет отнять? Вечность. А если миллион, миллиард лет? Вечность. Тогда Осипов делает паузу и говорит, значит, ничего не решается от этой реинкарнации. Как падение происходит однажды, возвращение к Богу происходит однажды. А все это, какой смысл? 60 лет, 500 лет, миллиарды лет. В глазах вечности это все равно это какое-то мгновение. Все равно это то мгновение, когда ты или избираешь Бога своим спасителем, или ты отвергаешь Бога как своего спасителя. Мне кажется, это очень сильный аргумент, потому что когда я его использовал потом перед другими группами неоиндусов, то это работало. Когда я ездил в Индию, я встречался там с очень крупным ученым. Он брахман по происхождению, это господин Капур. Ему было тогда под 100 лет, и, как принято в индуистской традиции, он приехал во Вриндаван, чтобы умереть в святом городе. И я задал ему вопрос, очень интересный. Чем настоящий индуизм отличается от неоиндуизма, от подделки под индуизм? И он сформулировал свой ответ следующим образом. Индуизм никогда не проповедуется людям других вер. Потому что другая вера по определению, если человек родился в мусульманской семье или в христианской, это карма этого человека. Если он родился в христианской семье, он должен быть хорошим христианином. Если он родился в мусульманской, он должен быть хорошим мусульманином. А принять в индуизм его невозможно. Почему? Потому что человек, если рождается в индуистской семье, он рождается еще и в определенной касте, которая определяет его положение в религиозной общине. Вот это две важных причины он назвал, почему вот нельзя проповедовать индуизм. И он сказал, мне, конечно, смешно, когда приезжают американские брахманы, и он мне задал такой странный вопрос. Он говорит, ну вот у вас русские есть и грузины. Не знаю, там, может, он читал про грузин что-то. Интересно, можно там русского инициировать в грузины? Или наоборот, там, грузинов русского? Я говорю, нет, надо родиться грузином, чтобы быть грузином, надо родиться русским, чтобы быть русским. Он говорит, вот точно так же мы воспринимаем. Следующий момент. Классический индуизм не признает такого понятия, как падение, то, что мы называем грехопадением. У них это называется выпадание из духовного мира. Они так понимают наше учение о грехопадении. И он сказал, обусловленная атома душа, она не может пасть, не может подняться. Она всегда чиста, она никогда ни от чего не оскверняется. А действие тела, тело это кукла, поэтому любые нравственные, безнравственные поступки, они никакого вреда вот, не наносят душе. А я спросил, а какой смысл вот, в этих словах по отношению к неоиндуистам? А они же призывают людей ко спасению, а нету никакого спасения, точно так же, как нету падения. Выпадание из духовного мира. То есть всегда атома, она находится в гармонии со всем миром. Вот эти отличия между индуизмом и неоиндуизмом, то есть подделкой под индуизм, он обозначен. И был интересный инцидент во Вриндаване, который меня поразил, и я убедился в том, что он, вот этот Капур, говорил очень точно. Мы пошли осматривать древние храмы. Там есть храмы, которые до нашей эры построены, очень древние. И вот я иду, на мне крест, я там одел на себя все индийское, и крест висел. Потому что когда я вышел из самолета в шерстяном подряснике, это как будто я в парилку вошел. У меня сразу все, я весь потек. И в Российском культурном центре мне сказали, вы тут так не выживете. Мне купили курта, тхоти, на босую ногу, значит, сандалии одел и крест. И вот древнейший храм. Мы идем одинаково одетые, но у меня крест, а у моего спутника, у него нет креста, у него эти бусы, ошейник, собачий ошейник. Кришны, то есть готовы бросаться на любого. И меня пропускает, там сидит человек, который палками там прогоняет, ему кажется, этот, значит, другой веры, там, это не так себя ведет, а этого, конечно, это не пускают. Он хорошо по-английски говорил, кришнаит. Он попросил президента этого храма, чтобы позвали. Позвали президента. Президент говорит, вот ему можно, а вам нельзя. Мы начинаем выяснять, почему. И тогда вот этот президент храма, это какой-то древний-древний какой-то брахман, черная-черная кожа, там знаки все везде, письмена санскрит. Он на меня показывает и говорит, это достойный сын своих родителей, а на белого спутника, это литовец был. А это недостойный сын своих родителей. А я спрашиваю там через вот этого переводчика, а как вы определяете, там достойный, недостойный? Ты белый, у тебя крест, ты веришь в Христа, ты достойный сын своих родителей, это продолжающих веру. Этот белый, без креста, у него телаки, у него вот эти, значит, там, как это называется, сейчас не помню. Он недостойный сын своих родителей. Он недостоин войти сюда, потому что тот, который родился и должен был служить Господу Иисусу, и не стал служить Господу Иисусу, он не нужен Господу Кришне. Тот, кто плохо служил Господу Иисусу, он не может служить Господу Кришне. И я тогда спросил, а почему ваш храм, у них там центр большой, Кришна Баларам, все заходят? Он говорит, ну, так принято. И я очень четко тогда понял, в индуизме действительно серьезное отличие от неоиндуизма, это не проповедуется, потому что человек должен родиться в определенной индуистской семье, и это важно, потому что рождение определяет касту, то есть его положение в иерархии, в той или иной общине. Кстати, еще очень важный такой факт, который вы можете не знать по поводу индуизма. В индуизме локальная мифология, абсолютно локальная, и теология локальная. Каждый храм, у них нет никаких конфессий. Это нам говорят, там, вишнуиты, кришнаиты, ничего подобного. Каждый храм имеет локальную мифологию и локальную теологию. А как же тогда не определяют, кто индус, кто нет? Очень просто. Тот, Тот образ жизни, который описан в эпическом произведении Махабхарата и Рамаяна, если человек придерживается этого образа жизни, он считается индусом. Ну, он должен родиться, там описано положение в касте, там особенности поведения в касте. Если он не придерживается этого образа жизни, который предписывается для каждой касты свой, то он не индус. Поэтому, если вы прочитали там какую-то огромную книгу о обществе Кришна, это не значит, что вы поняли весь индуизм. Встречаясь с любой группой, вы всегда должны задавать вопрос, как вы верите, кто у вас верховный бог? В Индии есть такая пословица, в каждой деревне свой верховный бог. Это действительно так. У них есть храмы, где верующие говорят, вот верховный бог – это Хануман, царь обезьян. А другие говорят, нет, это Ганеша, бога слон. А другие говорят, Вишну там, или Кришну. Но при этом они особо не конфликтуют, потому что они считают, что с любой стороны можно как бы посмотреть на Бога, это будет все равно Бог. А это как бы разные проявления. Реинкарнация.